Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 17 июня, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, изучаем карту московских пробок. В эти минуты по городу передвигается почти 563 тысячи автомобилей. С точки зрения Яндекса они создают 4-бальные пробки. Максимум сегодня Яндекс ожидает к 7 вечера, и это будут не более чем 7-бальные пробки. Впрочем, я напомню, сегодня понедельник, лето, поэтому больших пробок ждать, наверное, и не приходится. Но сейчас машин довольно много. Главные проблемы, которые видны на карте пробок, это внешний МКАД между Калужским шоссе и Варшавским. Там совсем нет нормального движения. И еще все подъезды к пересечению с Ленинградкой на МКАДе очень тяжелые. И внутренний МКАД останавливается перед этим съездом, и внешний МКАД останавливается, и сама Ленинградка в Химках ни в город, ни в область нормально не едет. Вот это на это обращайте внимание. Еще я хотел бы обратить внимание, что по Дмитровке вы выедете более-менее спокойно, но там какие-то ремонтные работы, судя по всему, в районе Грибков, а может быть еще дальше. Но как бы то... Нет, даже до Грибков еще начинается очень серьезная пробка и уходит за каналы мини-Москвы. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это объяснение Федеральной службы исполнения наказаний. Почему заключенных Рязанской колонии отправили домой в отпуск. Оказывается, такая мера поощрение применяется и стало даже обычной практикой. Насколько это обычная практика, как раз попытаемся поговорить. Это первая тема для обсуждения. Вторая тема для обсуждения – приговор бывшему директору клиники НИИТО в Новосибирске. Его зовут Михаил Садовый. Его признали сегодня виновным в присвоении более чем 10 миллионов рублей. Под домашним арестом он был до сегодняшнего дня. Проверки начались в начале 2018 года. Надо сказать, что бывший директор Института травматологии и ортопедии вину свою не признал. Из зала его выводили в наручниках. Учитывая, что он не единственный медик, который оказывается под подобными подозрениями, даже в Новосибирске есть еще Институт патологии кровообращения, руководители которого, кто под домашним арестом, а кто в предварительном заключении, попытаемся понять, это потому что повседневная работа в принципе невозможна без того, чтобы попасть под подобного рода обвинение или очередное доказательство того, что в Российской Федерации везде действительно воруют. Прямой эфир, смс-портал плюс 7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот, звонить можно по номеру 7373 94 8. Смотрим, что сейчас в эту минуту пишут информационные агентства в качестве срочных размещения. Так, размещение доп. Контингента США в Польше не останется без ответа. Военные специалисты России проанализируют риски и выработают адекватный ответ. Депутат Государственной Думы Слуцкий. Подробности в информационных выпусках ближайших. Теперь смотрим ленту новостей. ТАСС. СПЧ просит правительство запретить уничтожение пригодных для еды продуктов и снять барьеры для передачи продуктов с истекающим сроком годности на благотворительность. Переходим к обсуждению важных тем.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Еще раз напомню, можно писать через Телеграм, можно писать через СМС, можно звонить в прямой эфир 7373948. Сегодня Валерий Максименко, это заместитель директора ФСИН России, дал интервью радиостанции «Говорит Москва» и объяснил, почему заключенных Рязанской колонии отправили домой в отпуск. Он сказал, что это нормально, это мера поощрения, которая применяется к осужденным за хорошее поведение, и даже, по словам его, стала хорошей практикой. До этого появились новости, к примеру, вот телеграм-канал «Низ Игорь» написал, что руководство одной из колоний в Рязанской области, где бывшие судьи, прокуроры, сотрудники правоохранительных органов отпускают заключенных домой. Опубликовано было видео, на котором один из осужденных в сопровождении начальника отдела безопасности колонии покидал ее сразу на 2 недели. Алексей Федяров, руководитель юридического департамента правозащитного движения «Русь сидящая». Алексей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вот Максименко говорит, это такая тема, которая, мера поощрения, которая стала обычной практикой. Это не преувеличение?
Так, вы знаете, во-первых, вот как раз тот редкий случай, когда я во многом с Максименко соглашусь. Соглашусь почему? Вы знаете, вот неоднократно в ходе проверок колоний, в частности, вот Андреем Бабушкиным, он давал рекомендации о том, что нужно возобновить практику предоставления отпусков. Вот передо мной справка как раз по ИК-13 из Омской области от 29 февраля 2016 года. И здесь Андрей Бабушкин пишет, первую из рекомендаций – восстановить практику предоставления отпусков. То есть, по большому счету, это требование правозащитников. Но сказать, что это стало массовой практикой, конечно, я не могу. Должна ли она быть массовой, тоже большой вопрос. Я, скажу честно, сегодня позвонил многим людям, которые бывали в Рязани, и мне сказали, что это настолько единичные случаи, один сказал, легендарные случаи, ходят такие слухи, что кому-то давали. Вот так.
Можно ли говорить о том, что это может быть особое отношение к тем, кто именно в этой колонии содержится? Ведь подчеркивают в новостях, что там бывшие судьи, прокуроры и сотрудники правоохранительных органов.
Вы знаете, это такой миф распространенный о том, что если колонии для бывших сотрудников, то есть Рязань, Тагил, там, Бор, то там находятся бывшие прокуроры, судьи и тому подобное, там, и тому подобные ФСБшники. Таких людей там процентов 20, ну, может быть, чуть побольше, где-то чуть поменьше. Основная масса – это бывшие срочники внутренних войск, погранвойска. Если брать по статьям, то это обычные 228, процентов 40-50, убийцы там сидят. Тоже 111-4, то есть умышленное причинение вреда, повлекшая смерть. Ну, все, что связано со строгим режимом. Там людей, которые реально были в прокуратуре, следствии, оперативными сотрудниками, ну, по моим подсчетам, 20 плюс-минус сколько там процентов.
Хорошо, тогда все-таки вернемся к отпуску. Он так или иначе предусмотрен. Максименко, да, даже конечно, описывает конечно примерное поведение в течение года, чтобы да, не было взысканий, чтобы человек трудился, работал, положительно характеризовался. Потом, это редко бывает, но все-таки бывает. Как да, это работает?
Как это работает? Это работает таким образом, что человеку нужно пройти миллиард согласований. Ну, представляете, для того, чтобы просто на свидание попасть, обычное свидание, человеку нужно кучу согласований пройти. Там, медицинский какую-то посылку, медицинскую посылку получить, тоже кучу согласований пройти. Я не представляю, что нужно сделать для отпуска. Это, ну, не знаю, там, какие-то чудесные вещи совершить, акт левитации, возможно, при начальнике колонии.
Вы полагаете, что, ну, в общем, то, о чем говорит Максименко, на самом деле это не существует?
Массовом виде это, конечно, не существует. Это эксклюзив из эксклюзивов, да. Конечно.
Это эксклюзив из эксклюзива в принципе как отпуск? Или вот такой, когда тебя выпускают даже за территорию колонии?
В принципе как отпуск, когда тебя выпускают за территорию колонии, это, конечно, ну, редчайший случай. Из разряда зоновских легенд.
Иначе говоря, ну ведь как бы то ни было, Максименко комментирует конкретную историю. А у вас тогда есть какое-то объяснение, а почему так случилось, что этот один из осужденных куда-то поехал на две недели?
Ну, я вот и предположил акт левитации и восхищение начальника колонии.
Хорошо. Алексей Федяров, руководитель юридического департамента правозащитного движения «Русь сидящая». 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Тут, кстати, один из наших слушателей, 632-й, предлагает говорить не через СМС-портал, а просто по СМС. Ну, хорошо, можно так, а можно так, но можно и через СМС тоже. Можно через службу на коротких сообщений присылать нам свое короткое сообщение. Это предусмотрено. 7373948. Панк 13 вспоминает киноклассику. Теперь уже, наверное, можно говорить про фильм «Вокзал для двоих», что это киноклассика. Помните этот фильм? Он там на гармошке хорошо играл за это. То есть раньше можно было на гармошке. Теперь, как предполагает Алексей Федяров, ну, то есть можно на гармошке, читай, в кино исключительно. А Алексей Федяров говорит, ну, а теперь, наверное, акт левитации надо. То есть как-то, ну, не знаю. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Прошу.
Алло, да, здравствуйте. Не кажется вам, что пребывание в исправительном учреждении превращается в пребывание в пионерском лагере?
Нет, не кажется.
Ну, я думаю, что потихонечку к этому нас подводят.
Но, вы можете объяснить, почему вы так думаете?
Для чего лишают свободы граждан?
Не-не-не, подождите. Для чего лишают свободы, мы знаем. Вы говорите, что их лишают...
Не-не, вы не знаете. Вы, пожалуйста, скажите.
Не-не-не. Вы сначала... Хорошо. Если вы отвечаете вопросом на вопрос, тогда закончим. Хорошо. 7373948. Телефон прямого эфира. Можно писать. Акт левитации не отменяет хорошую игру на гармошке. Можно совместить. Панк 13. И тогда это совсем уж, наверное, на свободу надо отпускать с чистой совестью. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
День добрый, прошу. Дмитрий. У меня знакомый был, сидел в Мурманске за нанесение средней тяжести. Вот, значит, отряд был у него рабочий. И по истечению, не помню, сколько он там, 10 или 11 месяцев, плюс-минус. В общем, отдельно в бараках уводили в отпуск, так называемый.
Да-да-да, об этом и говорит Максименко сегодня. Да, он говорит, такое тоже бывает.
Ну, это зона красная, и там не было, что за зону отпускали. То есть, а просто отдельный барак. Вот. Помягче условия, там проверка в бараке находилась, не уходить не надо было. Спали спокойно, отдыхали, как бы, ну, все нормально.
Как
потом возвращался обратно к себе в барак.
Как надолго ему предоставляли такой отпуск?
Я не помню, то ли 2, то ли 3 недели.
А, то есть все-таки...
В год, да.
Понятно. Год присутствуешь? Показываешь себя с лучшей стороны. Собственно, об этом и говорит Максименко. Примерное поведение в течение года. Отсутствие взысканий, чтобы человек работал и положительно характеризовался. Чаще всего такой отпуск предоставляется на территории колонии заключенного. И это я продолжаю цитировать Максименко. Переселяют в более комфортные условия и частично освобождают от работы. Да, такое бывает, говорит наш слушатель, ссылаясь на опыт своего знакомого. Но все-таки исключительно так. Алексей Федяров тоже говорит, что вот эта история с предоставлением отпуска еще из-за территории колонии, то это вообще уже почти какая-то теоретическая штука, и с этим, возможно, мы встречаемся впервые. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7 925 4 8 94 8 7 3 7 3 94 8. Звоните. Григорий из Питера. Брейвик сидит в комфорте. И что? Брейвик сидит в нашей колонии? Комфорт Брейвика особенный по сравнению с другими заключенными, ну, в той стране, где он отбывает наказание. 7 3 7 3 94 8. Телефон прямого эфира. Давайте хотя бы не будем сравнивать условия пребывание в системах исполнения наказаний разных стран, потому что могут быть много вопросов в связи с этим. Ну и 576-й требует, чтобы мы историческую правду восстановили, раз уж вспоминаем фильм «Вокзал для двоих», на гармошке, играл герой фильма «Вокзал для двоих», а на баяне. Это важно, считает 576-й. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир. Мнение мне мое сказать можно.
Вы уже в эфире, Владимир, да.
Да, пусть это, ради бога, пусть пользуется, пусть ходит в отпуск. Но пусть это опять-таки же будет, ну, пусть это будет на равных условиях для всех. Пусть не будет так называемых блатных, пусть не будет так называемых привилегированных. Пусть по заслугам.
Как это можно сделать?
Ну, как это можно сделать? Ну,
потому что человечество не придумало в принципе ничего подобного. А вы говорите, давайте мы в отдельно взятых колониях.
Ну, пусть хотя бы приблизится к этому. Ну, пусть хотя бы приблизится. Пусть хотя бы... Вот
как?
Пусть люди, которые обладают финансовыми возможностями и которые попадают на зону, не пользуются, например, этим. Ну, пусть они не...
А как вы это... Понимаете, как бы вот это говорить-то мы можем сколько угодно. Пусть будет хорошо. Но как это сделать?
Это понимаю, как сделать. Ну, пусть начальники колонии будут людьми, скажем так.
Пусть начальники колонии придумают, у них голова большая. Это примерно так звучит. Ну, правда. Замглавы ФСИН начальник, и он как раз сегодня в интервью сказал, поощрение в виде отпуска может применяться ко всем заключенным, вне зависимости от тяжести совершенного преступления. В этой части никто из осужденных в правах не ущемлен. То есть, получается тогда, что вы говорите, надо бы вот так... А тамошний начальник говорит, так оно и есть на самом деле. 7373948, можно звонить, можно писать через смс-портал, можно через телеграм. У нас следующая тема для обсуждения. Осуждение медика, бывший директор клиники НИИТО в Новосибирске, сегодня получил 3 года колонии.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня из Новосибирска пришли сообщения о том, надо сказать, что в Новосибирске есть две широко известных, скажем так, клиники. Это Институт травматологии и ортопедии и Институт патологии кровообращения. Клиника Мишалкина и клиника Цивьяна. Вот, собственно, не и то, клиника Цивьяна и бывший ее директор Михаил Садовой сегодня признан виновным в присвоении более 10 миллионов рублей. С него собираются взыскать еще штраф 300 тысяч рублей и лишили его права занимать государственные должности. Я цитирую ПАТАС. Параллельно там же, в Новосибирске, проходит процесс, в рамках которого осуждают руководителей Института патологии и кровообращения. Там тоже большие деньги, там тоже некие нарушения экономические, и это вызывает вопросы. Значит, вроде как все говорят, ну это же врачи, врачи с мировым именем. И возникает вопрос, а получается, что медициной нельзя заниматься, даже когда у тебя мировое имя, ну чтобы чего-то такое неправильное не сделать? Это проблема того, что человек обязательно что-то неправильное сделает? Или проблема того, что законы так устроены, что если ты хочешь, чтобы машина работала, тебя рано или поздно могут обвинить? Алексей Петропольский, юрист, специалист по борьбе с коррупцией. Алексей Игоревич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, с вашей точки зрения, это проблема того, что с мировым ты именем медик, не с мировым, если ты пытаешься сделать хоть что-нибудь, ты все равно нарушишь какой-то закон? Или люди бывают разные, в том числе и плохие?
Ну, конечно, бывают люди, которые идут с умыслом сразу на работу, ну, то есть идут в госслужбу для того, чтобы зарабатывать деньги, как в бизнесе. А есть люди, которых вынуждает действительно обстоятельства. Ну, когда просто тяжело выбрать нормального подрядчика, или его навязывают, или приходится платить кому-то сверху, а деньги из расчета тех, что выплачивает государство в рамках оклада, их просто не хватает даже для существования там госучреждения. Ну, случаи всегда индивидуальные и разные, но при этом уголовное наказание для всех одинаково.
И все-таки, возвращаясь к разговорам, раз уж мы говорим о руководителях медицинских учреждений, обычно так или иначе начинают говорить о том, что это врачи с мировым именем. И что вот когда он пойдет, к примеру, куда-нибудь в колонию, в этот момент люди, которых он мог бы спасти, не будут спасены.
Ну, увы, на то оно и есть наказание. И независимо от того, насколько человек светило, будь то врач или гений экономики, все они совершили правонарушение, которое карается и карается сроком. И уж поверьте, за такое воровство получить 3 года – это совсем немного по сравнению с там, другими осужденными по подобным же преступлениям. Я считаю, что это очень лояльно.
Погодите,
было вынесено.
Можно уточнить, если директор большой, бывший директор, на данный момент он уже бывший директор, но если бывшего директора большой медицинской клиники признают виновным в растрате менее чем 11 миллионов рублей, это круто, это много.
Конечно, это много, и по таким же суммам люди получают и 10, и 12, и даже 15 лет.
Понятно, спасибо. Алексей Петропольский, юрист, специалист по борьбе с коррупцией. Раз уж я упоминал, два медицинских учреждений. Вот новости по поводу второго. Новосибирский областной суд в марте отклонил апелляционную жалобу адвоката-кардиохирурга Евгения Покушалова, но там совсем другое подозрение. Там подозревают в мошенничестве в особо крупном размере 1,3 миллиарда рублей. 7373948, телефон прямого эфира. Все-таки это вопрос? Или это как раз разговор о том, что бы ты ни делал, ну, за тобой придут правоохранительные органы, надо жить честно, тогда проблем не будет. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день. Мне кажется, что это результат революции криминальной 93-го года, когда одни люди хапнули очень большие куски.
А как это, какое отношение это имеет к медицинским центрам?
Да это ко всему имеет.
То есть вы в целом говорите, я понял, спасибо. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга, Москва.
Да, Ольга.
Значит, я хотела сказать, что молодой человек, которого вы сейчас оборвали, он отчасти, безусловно, прав. Потому что была, в советское время были какие-то централизованные, отработанные системы, которые, что на образование, я как представитель образования это точно знаю, и для медицины, в общем, все это работало. И все равно... Почему-то как-то получалось, что люди, которые, например, учились быть педагогами или учились быть врачами в виде там главных врачей, заведующих садами и директорами школ, почему-то их сажали и наказывали за то, чему они не учились. Например, при ремонте детского сада использовали там, значит, бетон там какой-то толщины, блоки, а значит, на самом деле заплатили за блоки большей толщины. И вот там, заведующая моя знакомая, она была осуждена, потому что она должна была в этом разбираться.
Да, но смотрите, я понимаю, но ведь сейчас мы как раз требуем, чтобы школами руководили педагоги.
Правда.
И тогда будет опять то же самое.
Нет. Вот у нас должен быть завхоз, вот который действительно вот в этом должен понимать. Он не должен понимать в зарплатах учителей и в его нагрузке.
Но если ты начальник, неважно, медик ты в медицинском учреждении, если ты первый начальник, садиться ты будешь вместе с завхозом.
А почему так?
Потому что ты несешь ответственность за то, что происходит у тебя на глазах.
Это ли не является самым главным лукавством?
Возможно. Спасибо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, привет. Здесь, слушайте, есть такая... У нас отработана, в принципе, есть схема по приемке работ строительных. Не обязательно быть специалистом, должен быть технический заказчик, которому эти функции быть переданы. И поэтому здесь все не до конца правильно. Он что, сам был техническим заказчиком этих работ?
Нет, мы сейчас не обсуждаем конкретное, мы не знаем, что там за обвинение.
Смотрите дальше.
Но это кто-то просто... Такие обвинения появляются все чаще.
Вопрос в том, что был какой-то заказчик. Если он сам заказчик был и сам принимал, вопрос в системе. Если кто-то принял...
Смотрите, тут ведь другая история. Мы сталкиваемся с тем, что эти люди, как правило, обвиняемые, они, как правило, говорят, я возвращаюсь к кардиохирургу Покушалову, он говорит, моей вины нет, я не понимаю, в чем меня обвиняют.
Я же вам про это точно говорю. Он может подписать, принять работы, так же, как в составе комиссии. Понимаете, комиссия, он не один принимает. То есть комиссия, человек там 10-15, вот всех надо посадить.
То есть вам кажется, что просто мало еще? Хорошо, я просто скажу, что в течение последнего года только в Сибири, цитирую по Медвестнику, задержаны в подозрении в мошенничестве и взятках сразу несколько руководителей крупных медицинских учреждений. Все дела, как правило, связаны с поставками медицинских изделий, расходников или лекарственных препаратов в клинике. 7373948. Слушаем вас. Да, прошу.
Алло.
Да.
Алло, да, Юрий, приветствую, Константин. Мне кажется, тут дело в следующем. Просто ужесточили правила. То есть по этой схеме играли, в принципе, все. Вот упоминали 90-е. В 90-х это было вообще обычным делом. Потом, в нулевых, это стали чуть-чуть прижимать, но все равно. Ничего криминального тогда в этом не было. А вот сейчас получается...
Так, может быть, тогда... Может быть, тогда им надо было объявить, с завтрашнего дня это становится криминальным. А так получается, что их берут, они говорят, а я не понимаю, за что?
А в том числе дело, законодательство, оно всегда было. Просто за это стали сейчас прищучивать. Раньше это считалось в порядке вещей абсолютно.
Это хорошо с вашей точки зрения?
С одной стороны, наверное, да. Но с другой стороны... Ведь какая ситуация? Сейчас вот всем нам пытаются сделать следующее. Коррупция уходит на самый верх, а нам всем, грешным, дадут по 40-50 тысяч зубы на карточку, никаких финансовых потоков и пошибе всяких профсоюзов.
Но вы говорите, с одной стороны, это хорошо. Я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Дмитрию кажется, что так не может быть. Есть полномочия, которые директор может делегировать по направлениям своим замам, и тогда он ни с кем никуда не должен присесть. 7373948, совсем коротко, слушаем вас.
Здравствуйте.
20 секунд.
Не готов. До свидания.
Я прошу прощения. Еще раз напомню, сегодня из Новосибирска пришли сообщения. Бывший директор клиники НИИТО получил там 3 года колонии. Михаила Садового признали виновным в присвоении более 10 миллионов рублей. Суд постановил взыскать с него штраф 300 тысяч рублей. Лишил его права занимать государственные должности. При том, что бывший директор Института травматологии и ортопедии свою вину не признал. Его все равно выводили из зала в наручниках. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 17 июня, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, и мы продолжаем. Говорим о главных событиях этого дня, следим за лентами информационных агентств и картой московских пробок. Даром, что лето, даром, что понедельник, еще и автомобилей на дорогах сейчас по сравнению с обычным на 15% меньше. Примерно 529 тысяч автомобилей, и это все создает на улицах 4- или 5-бальные пробки. Тут разный взгляд на количество баллов для пробок у ЦОДД и Яндекса. Напомню, Яндекс в эти минуты настаивает, что пробки 4-бальные. По-прежнему то ли из-за ремонта, то ли из-за дополнительных ДТП большие проблемы на юге Московской кольцевой автодороги между Калужским шоссе и Варшавкой. Нет, даже уже не до Варшавки это все. До Липецкой улицы. Точнее так, от Липецкой улицы останавливается внутренний МКАД в сторону Варшавки, и от Калужского внешний МКАД останавливается. Вы готовы что-то добавить? Слушаем вас. 7373948. Да.
Здравствуйте, это Лилия Вечная. Вот трешка сразу после тоннеля Лефортовского, как ни странно, едет.
Вот видите. Бывают и хорошие новости.
Да, бывают.
Да, но дальше все остановится перед Рижским вокзалом. Спасибо. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это список самых солнечных городов России. Хорошо или плохо, если ты живешь в одном из самых солнечных городов? Попытаемся это выяснить. Ну и попытаемся подвести итоги кинотавра. Уже известно, что гран-при этого очередного, одного из важнейших кинофестивалей в России, получил фильм Бориса Акопова под названием «Бык».
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Улан-Удэ. Вот это город, который самый солнечный в Российской Федерации. Среднегодовые показатели солнечного света там 2797 часов. Следующий город оттуда же, это Хабаровск, 2449 часов. Это официальные данные, отчет опубликован в соцсети ВКонтакте, но в официальной группе Росгидромета. Надо еще сказать, что там подвели итоги, какое место самое ветреное в России. Но тут уже не суть важно. Мыс Тайганос в Магаданской области, где ветер достигает порывов 58 метров в секунду. Это так, чтобы знали. А вот по поводу солнца. Улан-Удэ, Хабаровск. Люди, которые там живут, они должны возрадоваться, что они живут в самых солнечных городах страны. Или наоборот, испугаться. Врач-дерматолог Татьяна Егорова к нам присоединяется. Татьяна Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну, я хочу сказать, есть такая очень хорошая пословица: где родился, там и пригодился. Люди, которые изначально там проживали, чьи родители там проживали, они уже адаптированы к определенному уровню инсоляции. И это очень важно. У меня была подруга, которая жила в Улан-Удэ, и потом она поехала учиться в Норвегию. А в Норвегии, как известно, уровень инсоляции очень низкий, ей там было плохо. Вот, поэтому каждый народ, каждый человек, он адаптирован именно к своему уровню инсоляции. Безусловно, для всех общее правило, что не нужно выходить на открытое солнце с 12 до 4. Ну вот, лучше использовать фотозащитные крема на лицо, потому что это ведет к фотостарению. Если есть какие-то новообразования на теле, обязательно нужно пойти к врачу-дерматологу. Эти новообразования нельзя тереть, нельзя подвергать открытым солнечным лучам. Но в остальном солнышко очень даже позитивный момент. Повышает настроение, способствует выработке витамина D, который укрепляет наш организм. Поэтому солнышко весьма неплохо.
Ну вот,
то есть все хорошо в меру.
Я понимаю, но вот смотрите, пока мы с вами разговаривали, на ленте новостей агентства РИА Новости появилось сообщение от пресс-службы Министерства здравоохранения Кубани. Они говорят, большое число онкозаболеваний в Краснодарском крае объясняется высокой солнечной активностью и большим числом пенсионеров, переезжающих жить на юг. Вот про высокую солнечную активность, значит, все-таки это опасно.
Высокая солнечная активность, безусловно, это опасно, особенно для тех пенсионеров, которые переезжают. Хочу обратить ваше внимание, очень много граждан России, которые переехали жить, например, в Эмираты или в Таиланд, они также подверглись онкологическим заболеванием. То есть вот это еще раз подтверждает. Где родился, там и прогрессился.
Вот, я как раз хочу понять.
Не
ну,
надо
то есть,
переезжать.
Не-не-не-не-не, ты... ну давайте не будем так. Но хотя бы так, из Улан-Удэ на Кубань вот проблем не будет.
Вот из Улан-Удэ на Кубань нет, нет.
То есть,
а из Мирного в Улан-Удэ, наверное, будут.
То есть, планируя переезд, важно уточнить, не будет ли там, куда ты собрался ехать, больше солнечного света?
Ну, безусловно, высокий уровень инсоляции, выше, чем в своей привычной полосе, он, конечно, негативно сказывается на здоровье.
Понятно, спасибо. Врач-дерматолог Татьяна Егорова была с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. А, вот мы как-то привыкли, даже в Москве я неоднократно слышал эту фразу, ну вот хоть чуть-чуть бы солнышко выглянуло, а вполне возможно, вот оно выглянет, а от этого только опасность одна. 7373948, телефон прямого эфира. Да и вот такая история. А, люди, переезжая из территории в территорию, неужели кто-нибудь изучает нормы инсоляции в одной территории и в другой, а, возможно, вам не надо ехать, к примеру, из Москвы в Новосибирск, ну, потому что в Новосибирске солнечного света намного больше, и из Москвы, к примеру, в Улан-Удэ, или, к примеру, из Мирного в Улан-Удэ. Может быть, надо просто вычеркивать подобного рода варианты переездов, потому что это опасно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Валентин.
Прошу.
Разрешите не согласиться с врачом, который говорил. Я служил в тех краях, и те края я очень прекрасно знаю. Дело в том, что светлого времени суток много, а не количество солнечных лучей, которые ты получаешь. Я могу сказать, что там в ноябре, в декабре, допустим, там минус 40, и ветер 15-20 метров в секунду. О какой инсоляции может идти речь? Когда
понимаете, какая штука? А вот именно об инсоляции идет речь. Среднегодовые показатели солнечного света, а не продолжительность светового дня.
Солнечный день, он разный, потому что солнце...
Вот вам говорят про тот, когда солнце есть. Спасибо. У нас солнце с 3 утра до 11 вечера сейчас, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Коробов пишет, что переехал в Баку, из Баку в Москву и 6 лет адаптировался. А вот вы проверяли, сколько солнца в Баку и сколько в Москве? Ну, потому что, возможно, это опасно для вас. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Этот доктор меня поразила. Она училась в школе вообще-то, интересно.
А мы не обсуждаем вот на таком уровне. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, самые солнечные города России, неожиданно для многих наверняка, это Улан-Удэ и Хабаровск. В Улан-Удэ среднегодовой показатель солнечного света составляет 2797 часов. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это опять Ольга, Москва.
Да, Ольга.
Знаете, а я согласна, потому что буквально на прошлой неделе разговаривала с одной дамой, которая родилась в Карелии. Вот, а там им солнца не хватает и тепла не хватает. И они однажды всей семьей взяли и переехали в Волгоград. И, в общем, прожили там одно лето, собрались и уехали обратно.
Ну, а вы вот обсуждали, когда вы не говорили о том, что говорит, это не неприятно, это опасно.
Да, нет. Очень жарко, очень много. Она говорит, мы все ходили красные, как вареные раки. Нам все было плохо. Причем, она говорит, я смотрю, люди-то живут, но они перемещаются по улицам. Она говорит, а я, значит, шляпу сверху, там, простыню какую-то намоченную водой. Она говорит, мне было вот соматически плохо. Поэтому это вот ездила в Сочи, вот посмотрела. Люди, которые туда действительно переезжают за солнцем жить, ну, им не здорово. Они и обгоревшие, и пассивные какие-то, потому что, ну, им много этого солнца. Организм, ну, это как губка перенасыщена.
Подождите, с другой
она
стороны,
не может взять
я понимаю,
больше.
Да, но с другой стороны, это же можно расценивать и как хорошие новости. Теперь есть причина, почему из Москвы, к примеру, не надо переезжать в Улан-Удэ. Это опасно.
Я не собиралась.
Ну вот, видите, зато теперь есть причина. А как же жили наши комсомольцы-добровольцы, которых по стройкам коммунизма мотало по всей стране, пишет 692-й. Ну, во-первых, они там жили недолго. А они ведь приезжали, чтобы уехать. Поэтому люди должны позвонить, которые уже переехали, пишет Дмитрий. Видите, Москва такой не очень солнечный город. Поэтому люди, которые приехали в Москву, они вряд ли могут свидетельствовать о том, что они переехали откуда-то, а здесь так много солнца, жить невозможно. Пусть позвонят люди, которые переезжали в солнечные города. Вот если в нашей аудитории есть люди, которые должны, которые могут рассказать о том, что происходит с человеком, который из серого, с точки зрения солнца, города переезжает в город солнечный. Оказывается, это может быть опасно. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Прошу.
Смотрите, я, да, меня Никита зовут. Я переехал в Крым, ну, вот уже с 93-го года это мой такой роман с Крымом начался. И вот в 15 лет я как женился, причем сознательно женился, на крымчанке, чтобы у меня тесть был в городе Герой Феодосии. Понимаете, здесь...
Подождите, вы тесте выбирали, а не жену?
Ну, тесть — это как прилагательное, вы же понимаете, без хорошего собутыльника, в кавычках, это не жизнь.
Так про солнце вот давайте все-таки, давайте, а то вы все про солнце, тесте, да.
Потому что в Москве, вот я не совсем слушал целиком, вот, женщина-врач, да? Угу. Дело-то не в том, как у вас там витамин D вырабатывается из кожицы, а дело в том, что сколько у вас попадает этого солнышка на сетчатку глаза, понимаете? А здесь, в Москве, вот с этим фактором очень нерадостно обстоят дела. И поэтому, ведь если мы возьмем в учет, что многие метеозависимые, я вот думаю, метеозависимый, и мне просто вот плохо здесь, я коренной москвич.
Еще раз, я понимаю, что вам плохо здесь, но вы как бы не хотите верить в то, что говорят врачи. Вы как коренной москвич, если поедете туда, где солнца намного больше, вы подвержены опасности.
Ну, знаете, может быть, да, но это как, не знаю, теоретически, но практика доказала, что у меня просто нормальная пигментация. Если вы, например, светленький или рыжий, вам, конечно, это будет как-то...
Я понял, то есть вы хотите сказать, что что бы там ни говорили, пока не проверю, не верю?
Нет, не то, что не верю, здесь практическая сторона, тут я не верю, не в этих критериях, а резонно, нерезонно, твое, не твое.
Вот. Понимаю, но они-то как раз не про резонно или твое, не твое, они говорят о том, что твое это не твое, но проблема может быть. Самые солнечные города России в этом году, цифры такие, 2797 за год и 2449 часов за год. Это Улан-Удэ и Хабаровск.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И вот, кстати, еще важное свидетельство. Валерий Якимов пишет, что людям, которые долгое время прожили за полярным кругом, даже не рекомендуют переезжать дальше средней полосы, что лишний раз подтверждает, что вот такие географические ограничения с точки зрения солнца и количества солнечных часов могут быть на самом деле. Гран-при кинотавра, это следующая тема, получил фильм Бориса Акопова «Бык». Такое решение приняло жюри во главе с Константином Хабенским. Про преступность в России в 90-е годы этот самый фильм, который получил гран-при кинотавра, лучший режиссер Александр Лунгин, лента «Большая поэзия», лучший дебют картина Анны Пармас «Давай разведемся». Этот же фильм получил и приз имени Григория Горина за лучший сценарий. Фильм «Большая поэзия», и актер, который сыграл в этом фильме, Александр Кузнецов, стал лучшим актером. Виктория Толстоганова, лучшая актриса за роль в фильме «Выше неба». Егор Москвитин, кинокритик, он с нами на прямой связи. Егор, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот эти результаты кинотавра в 2019 году, они как-то характеризуют русское кино и какие-то изменения, происходящие в нем?
Ну, на самом деле, хочется действительно делать какие-то выводы, но это все-таки спорно, потому что жюри — это всего лишь 7 человек, и то, как распределились призы, ни о чем не говорит, потому что будут другие премии, будет Ника и так далее, и там уже совершенно другой, может быть, расклад по тем же самым фильмам. Вот. Но если все-таки делать какие-то выводы, то можно сказать, что победила мужская драматургия над женской, потому что 4 приза из 8 достались 2 картинам – «Большой поэзии» и «Быку». Это истории подчеркнуто мужские, самурайские, криминальные, остросюжетные, кровавые. А вот 4 остальных приза достаточной степени утешительных, то есть не главных, достались фильмам «Мысленный волк» Валерия Гай Германики, «Верность» Нигины Сайфулаевой, «Выше неба» Оксаны Карас и «Давай разведемся» Анны Пармас. И это говорит о том, что то, что предлагали в этом году женщины, вдруг почему-то жюри показалось менее важным, чем то, что предлагали мужчины.
Скажите, с вашей точки зрения, те фильмы, которые вы перечисляете сейчас, среди них есть кино, на которое побегут зрители в кинотеатр?
Побегут в первую очередь на «Давай разведемся», потому что это очень простая, остроумная, в то же время честная и захватывающая история о семейной паре, которая испытывает кризис. Мужчина уходит из дома, женщина, которую играет Анна Михалкова, пытается его вернуть, но финал оказывается совсем не таким, каким мы ждем от кино в подобном жанре. Анна Пармас очень остроумный режиссер, при этом она в прошлом сценарист и уже получала приз за сценарий за фильм «История нового назначения» Авдотьи Смирновой. И вот в этот раз она выдает потрясающую трагикомедию, в которой есть и смешное, и грустное, и душераздирающее, и утешающее. Так что это абсолютно зрительский хит. И, кстати, голосование «Кинопоиска» показало, что зрители действительно выбрали именно его.
Побегут в каком количестве? Эти фильмы могут рассчитывать на действительно миллионную аудиторию?
На миллионную скорее нет, потому что, по-моему, самый большой рекорд по аудитории установил фильм «Глобус пропил» из картин, побеждавших на Кинотавре. И там речь шла о... почти о миллионе зрителей, если не ошибаюсь.
Хорошо, с вашей точки зрения. Вы говорите, фильм-то хороший, а почему люди их не смотрят? Их плохо рекламируют?
Во-первых, плохо рекламируют. Во-вторых, все еще существует какой-то скепсис зрителя по отношению к российскому авторскому кино, потому что если блокбастеры за последние годы как-то смирили зрителя с мыслью, что можно прийти и получить удовольствие от «Т-34», «Движения вверх», и так далее, то вот с авторским кино отношения более травматичны у нас. Мы часто знаем, что если мы туда отправимся, то мы будем страдать. Вот это нас, мне кажется, приучили еще со времен школьной литературной программы, и кино продолжает эту традицию.
Вот для того, чтобы попытаться как-то поменять, наши слушатели пытаются по-другому задавать вопросы про эти фильмы. Ну вот, например, 692-й. Эти фильмы можно назвать фильмами мирового уровня?
Победившие нет. Потому что это очень локальная история, а вот в конкурсе было несколько картин, которые до этого участвовали в фестивалях в Роттердаме, в Берлине и в Каннах, и вот эти картины как раз более чем вписываются в мировой контекст авторского кино. Это фильмы «Однажды в Трубчевске» Ларисы Судиловой, фильм «Мальчик русский» Александра Золотухина и фильм «Шина 667». Григория Добрыгина. Это абсолютно мировое кино.
Спасибо, кинокритик Егор Москвитин. Об итогах фестиваля, кинофестиваля «Кинотавр» гран-при фильма Бориса Акопова «Бык» получил, но он обращал внимание на фильм Анны Пармас «Давай разведемся». Он полагает, что именно туда мы побежим. Именно на этот фильм мы побежим. Я бы хотел добавить про Анну Пармас, раз уж мы заговорили об этом фильме, что Пармас известна практически каждому из собравшихся, потому что она, к примеру, была режиссером сразу нескольких клипов группы «Ленинград». Нашумевший в свое время «Экспонат» — это клип, который снимала именно Анна Пармас как режиссер. 7373948, телефон прямого эфира. Собственно, почему у нас снимают мировое кино? У нас есть хорошие фильмы, но мы на них не ходим. Почему? 7373948, телефон прямого эфира. Кого там смирили российские блокбастеры, зачем-то пишет 536-й, называя их бессмысленными и беспощадными. 413-й полагает, что это все-таки фильмы из серии «Другое кино», а кино не масштабное, а нам подавай масштабное кино исключительно. 7373948, телефон прямого эфира. Михаил к нам присоединяется. Да, Михаил, да. 40 секунд.
Добрый день, 40 секунд. Артхаусное кино. Кино с внутренним логосом, исследование собственной души часто. Кино, где в диалогах нервических решается многое. Да, оно никогда не пользуется большим успехом зрителей. Как ни странно, вот это самое артхаусное кино в Советском Союзе. Потому что фильмы и Райзмана, или вот «Дама с собачкой», например. Артхаусное кино. Это их смотрели по 100 миллионов, кстати. Просто люди не знали тогда, что это кино артхаусное. Чем оно характерно? Оно характерно локальным скепсисом собственной жизни.
5 секунд.
Да, бесконечностью, которая грозит любому человеку. Были талантливые фильмы. Сейчас артхаусного кино нет. Я не согласен с критикой.
Спасибо. Это Михаил о том, в каком состоянии российский кинематограф на базе итогов фестиваля «Кинотавр». Далее «Радиошкола».